Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева. В корреспонденциях Ферапонта Ферапонтовича Капорцева «Проживает в провинции» исправлена мною только неуместная орфография. Одним словом, корреспонденции подлинные. Корреспонденция первая. Несгораемый американский дом. В общегосударственном масштабе известен жилищный кризис, докатившийся даже до нашего Благодатска. Не может быть свободно по той причине, что благодаря повышенной рождаемости, вызванной НЭПом, народонаселение растет с угрожающей быстротой. И вот наш известный кооператор Павел Федорович Петров, замените его буквами ПФП, а то будет скандал, решил выйти из положения кооперативным способом. Человек-то он, правда, развитой, но только скорохват американской складки. Все дело началось с того, что его супруга сверх всяких ожиданий родила вместо одного младенца двойню, чем и толкнула Петрова на кооперативные поступки. С разрешения начальства он образовал жилищно-строительное кооперативное бюро в составе ННЛ, агроном от первого брака его отца, и ВАС, жених его сестры, заведующий хоровым кружком культкомиссии. Со взносом каждый в 12 червонцев для постройки американского дома термолитового типа. Изумительной новинки в нашем городе. Вообразите изумление закоренелых благодатцев, когда на углу Новосвятской и Парижской коммуны вырос буквально как гриб двухэтажный дом на 3 квартиры в рассрочку с удобствами. Очень похожий на заграничные дома на открытках Швейцарии с острой крышей. Более всего удивительно, что дом оказался несгораемый, что вызвало строительную горячку и подачу прошений в исполком. Теперь их все взяли обратно. Дураки нашего города смеялись над Петровым, предлагая испробовать дом при помощи керосина. Но тот отказался и, как оказалось, совершенно напрасно. Не ходил бы он теперь к лету в шубе с календарем в руках. Все строительное бюро перевезло своих детей и все манатки 5 апреля. Дом этот такого цвета, как папиросный пепел. И Петров дошел до того, что даже поставил в нем телефон. А на первый день праздника, 19-го, на Пасху, ночью наша бдительная пожарная команда была поставлена на ноги роковым сообщением по петровскому телефону. «Пожар!» Наш брандмейстер Салов ответил по телефону. «Вы будете оштрафованы за ложный вызов и пьяную пасхальную шутку. Этого не может быть!» Тут Петров с плачущим голосом отскочил от телефона и перестал действовать, потому что в нем перегорел уже провод. Когда же вследствие зарева с каланчи наши молодцы пожарные прибыли, то застали всю жилищно-американскую компанию, стоящую в теплых шубах на улице, а дом сгорел как факел, успев спасти кольцо его жены, запасную шубу главного американца Петрова, кастрюлю и отрывной календарь с изображением всероссийского старосты. Теперь возникает судебное дело о пожаре несгораемого дома. По-моему, это глупое дело. Да оно ничем и не кончится, потому что Салов обнаружил, что было самовозгорание проводов на чердаке. Вот так все у нас в провинции происходит по-удивительному. В Москве бы он, вероятно, не сгорел. Корреспондент Капорцев. Корреспонденция вторая. Лжедмитрий Луначарский. Из провинции от Капорцева. В нашем славном благодатском учреждении имеется выдающийся секретарь. Мы так и смотрим на него, что он на отлете. Конечно, ему не в благодатском сидеть, а в Москве или, в крайнем случае, в Ленинграде. Тем более, что он говорил, что у него есть связи. Над собой повесил надпись «Рукопожатие переносит заразу». «Если ты пришел к занятому человеку, не мешай ему». Посторонние разговоры по телефону строго воспрещаются. И кроме этого, выстроил решетку, как возле нашего памятника Карла Либкнехта, и таким образом оторвался от массы начисто. Кто рот не раскроет сквозь решетку, он ему говорит одно только слово «короче», 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 каркает, как ворона на суку. В один прекрасный день появляется возле решетки молодой человек. Одет очень хорошо. Реглан пальто, рыженькие усики, галстук бабочкой. Взял стул, сидит. Секретарь всех откаркал от решетки и к нему. «Вам что, товарищ, короче?» А тот отвечает. «Ничего, товарищ, я подожду, вы заняты». Голос у него великолепный, интеллигентный. Тот брови нахмурил и говорит: «Нет, вы говорите, короче». Тот отвечает: «Я, видите ли, товарищ, к вам сюда назначен». Тот брови поднял: «Как ваша фамилия?» А тот: «Луначарский». Молодой человек так скромно кашлянул: «Вежливый, Луначарский». Тот открыл загородку, вышел, говорит: «Пожалуйте сюда». Уже, короче, не говорит. И спрашивает: «Виноват. Заметьте, виноват. Вы не родственник Анатолию Васильевичу?» А тот: «Это не важно. Я его брат». Хорошенько и не важно. Загородку к черту, стул. «Вы курите? Садитесь. Позвольте узнать, а на какую должность?» А тот: «За заведующего». «Здорово». «А заведующего нашего как раз вызвали в Москву для объяснений по поводу паровой мельницы, и мы знаем, что другой будет». Что тут было с секретарем и со всеми, трудно даже описать. Такое восхищение. Оказывается, что у Дмитрия Васильевича украли все документы, пока он к нам ехал, и деньги в поезде под самым Красноземском. А оттуда он доехал до нашего Благодатска на телеге, которая мануфактуру везла. Главное, говорит, курьезно, что чемодан украли с бельем. Все собрались в восторге, что могут оказать помощь. И вот список наших карьеристов. Первое. Секретарь дал, смеясь, 8 червонцев. Второе. Кассир. 3 червонца. Третье. Заведующий столом личного состава. 2 червонца, мыло, полотенце, простыню и бритву. Не вернул. Четвертое. Бухгалтер. 42 рубля и 3 пачки папирос посольских. Пятое. Кроме того, брату Луначарского выписали авансом 50 рублей в счет жалования и отправились осматривать учреждения и принимать дела. Оказался необыкновенно воспитанный. Принял заявление и на каждом написал «удовлетворить». Секретарь стал как бес, все время не ходил, а бегал как пушинка. Предлагал тотчас же телеграмму в Москву насчет документов. Но столичный гость придумал лучше. «Я, — говорит, — все равно отправлю сейчас же инспектировать уезд. Доеду до самого Красноземска, а оттуда лично, по прямому проводу все сделаю». Все подивились страшной быстроте его энергии. Единственная у нас машина в Благодатске, как вам известно. И на ней Дмитрий Васильевич отбыл на прямой провод. При этом одеяло дал секретарь, 2 фунта колбасы, белого хлеба и в виде сюрприза положил бутылку английской горькой. До Красноземска 3 часа езды на машине. Ну, скажем, на прямом проводе 1 час, обратно 3 часа. Вернулась машина в 11 часов вечера, шофер пьяный говорит, что Дмитрий Васильевич остался ночевать у тамошнего председателя и распорядился прислать машину завтра в 3 часа дня. Завтра послали машину. Приезжает и нету Дмитрия Васильевича. В чем дело, никто не может понять. Секретарь сейчас сам, скок в машину и в Красноземск. Возвращается на следующее утро, туча тучей и никому не смотрит в глаза. Мы ничего не можем понять. Бухгалтер что-то почуял насчет 42 целковых и спрашивает дрожащим голосом: «А где же Дмитрий Васильевич? Не заболел ли?» А тот вдруг закусил губу и: «Оставьте меня в покое, товарищ Прокундин!» Дверью хлопнул и ушел. Мы к шоферу, тот ухмыляется. Оказывается, прямо колдовство какое-то. Никакого Дмитрия Васильевича в Красноземске у председателя не ночевало. На прямом проводе секретарь спрашивает, не разговаривал ли Луначарский. Так прямо думали, что он с ума сошел. Секретарь даже на вокзал кидался. Спрашивал, не видали ли молодого человека с одеялом. Говорят, видели с ускоренным поездом. Но только галстук не такой. Мы прямо ужаснулись. Какое-то наваждение. Точно призрак побывал в нашем городе. Как вдруг кассир спрашивает у шофера: «Не зеленый ли галстук?» «Во-во». Тут кассир вдруг говорит: «Прямо признаюсь, я ему, осел, кроме 3 червей, еще шелковый галстук одолжил». Тут мы ахнули и догадались, что самозванец. На 222 рубля наказал подлиз наших, не считая вещей и закусок. Вот тебе и короче. Ваш корреспондент Копорцев. Корреспонденция 3. Ванькин дурак. Чуден Днепр при тихой погоде. Но гораздо чуднее наш профессиональный знаменитый работник 20 века Ванькин Исидор,
каковой прилип к нашему рэп-клубу, как банный лист. Ни одна ерунда в нашей жизни не проходит без того, чтобы Ванькин в ней не был. Мы грешным делом надеялись, что его в центр уберут. Но, конечно, Ванькина в центре невозможно держать. И вот произошло событие. В один прекрасный день родили одновременно две работницы на нашем заводе, Марья и Дарья, и обе девочек. Только у Марьи рыженькая, а у Дарьи обыкновенная. Прекрасно. Наш завком очень энергичный, и поэтому решили прооктябрить как ту, так и другую. Ну, ясно и понятно. Без Ванькина ничто не может обойтись. Сейчас же он явился и счастливым матерям предложил имена для их крошек — Баррикада и Бибелина. Так что первая выходила Баррикада Анимпадистовна, а вторая — Бибелина Ивановна, отчего обе матери отказались с плачем и даже хотели обратно забрать свои плоды. Тогда Ванькин обменял на два других имени — Миссалина и Пестелина. И только председатель завкома его осадил, объяснив, что Миссалина такого имени нет, а это картина в кинематографе. Загнали, наконец, Ванькина в пузырек. Стих Ванькин, и соединенными усилиями дали мы два красивых имени — Роза и Клара. «Как конфетка будут октябрины», — говорил наш председатель, потирая мозолистые руки. Лишь бы Ванькин ничего не изгадил. В клубе имени товарища Луначарского народу набилось видимо-невидимо. Все огни горят, лозунги сияют. И счастливые матери сидели на сцене с младенцами в конвертах, радостно их укачивая. Объявили имена, и председатель предложил слово желающему. И, конечно, выступил наш красавец Ванькин. И говорит: «Ввиду того и принимая во внимание, дорогие товарищи, что имена мы нашим трудовым младенцам дали Роза и Клара, предлагаю почтить память наших дорогих борцов похоронным маршем. Музыка, играй!» И наш капельмейстер, заведующий музыкальной секцией, звучно заиграл «Вы жертвы упали». Все встали в страшном смятении, и в это время окрестность вдруг огласилась рыданием матери номер два Дарьи вследствие того, что ее младенчик Розочка на руках у нее скончалась. «Была картина, я вам доложу», — первая мать, только сказав Ванькину: «Спасибо тебе, сволочь», брызнула вместе с конвертом к попу, и тот не Кларой, а просто Марьей окрестил ребеночка в честь матери. Весь отставший старушечий элемент Ванькину учинил такие октябрины, что тот еле ноги унес через задний ход клуба. И тщетно наша выдающая женщина-врач Ольга Михайловна Динамит объясняла собранию, что девочка умерла от непреодолимой кишечной болезни ее нежного возраста и была уже с 39 градусами и померла бы, как ее ни называй. Никто ничего не слушал. И все ушли, уверенные, что Ванькин девчонку похоронным маршем задавил на повал. Вот-с, бывают такие штуки в нашей милой отдаленности. С почтением, Копорцев.
Корреспонденция четвертая. Брандмейстер Пожаров.
«Покорнейше вас прошу, товарищ литератор нашего брандмейстера Пожаров, описать покрасивее с рисунком. Был у нас на станции Н, Балтийской Советской, брандмейстер-гражданчик Пожаров. Вот это был Пожаров, так знаменитый Пожаров, чистой воды Геркулес наш брандмейстер храбрый. Первым долгом налетел брандмейстер на временные железные печи во всех абсолютно помещениях и все их разобрал в пух и прах. Так что наши железнодорожники, товарищи граждане, братья-сестрицы, вымерзли как клопы. Налетал Пожаров в каске, как рыцарь среднего века, на наш клуб и хотел его стереть с лица земли, кричал, что клуб антипожарный. Шел в бой на Пожарова наш местком и заступался и вел с разрушителем нашего быта бой семь заседаний не хуже перекопа. Насчет клуба загнали месткомовские Пожарова в пузырек, а на библиотечном фронте насыпал Пожаров с факелами. Совершенно изничтожил печную идею, почему покрылся льдом товарищ Бухарин со своей азбукой и Львом Толстым, и прекратилось население в библиотеке отныне и вовеки. Аминь, аминь. Просвещайся где хочешь. И еще не очень-то доказал гражданин-брандмейстер свою преданность октябрю. Когда годовщина произошла, то он, что сделает ей подарок, возвестил на пожарном дворе с трубными звуками и пожарную машину всю до винтика разобрал. А теперь ее собрать некому, И ввиду пожара мы все просто погорим без всякого разговора. Вот так имеет годовщина подарочек. Лучше всего припаял брандмейстер нашу кассу взаимопомощи. Червонец взял и уехал, а по какому курсу — неизвестно. Говорили, видели, будто бы, что Пожаров держал курс на станцию Ха, подмосковную. Поздравляем вас, братцы-подмосковники, будете вы иметь. Было жизни пожарской у нас ровно 2 месяца, и настала полная тишина с морозом на Северном полюсе. Да будет ему земля пухом, но червонец пусть все-таки вернет под замок нашей несгораемой кассы взаимопомощи. Фамилию мою Копорцев не ставьте, а прямо напечатайте подпись «Магнит». Поязвительнее сделайте его. Примечание. Милый Магнит, язвительнее, чем вы сами сделали вашего брандмейстера, я сделать не умею.